Мы благодарны Богу за возможность быть сегодня с вами. И пение, которое сейчас прозвучало, как я могу воздать и возблагодарить Господа, напомнило мне одну историю, которую я видел в мюзикле под названием «Les Miserables». Не знаю, может быть, кто-то из вас знаком с этой постановкой. В этой истории заключенный получил 19 лет тюремного заключения. Его зовут Джин Ван Джин. Во-первых, ему дали 10 лет за то, что он украл буханку хлеба. После 10 лет за попытку бежать, наверное, на последнем году заключения, ему добавили еще 9 лет. И после того, когда он был освобожден, он получил желтый ярлычок, который на всю оставшуюся жизнь был для него клеймом. Его не могли нигде взять на работу. Он не имел никаких шансов на нормальное существование после того, как он был освобожден. Он не мог найти даже места для проживания. И вот один священник открыл дверь своего дома и принял его в свой дом. Приютил его, накормил. И первую ночь, когда все пошли отдыхать, этот бывший заключенный, он встает из постели, приходит на кухню и начинает что-то искать, открывая шкафчики. Он ищет не еду. Он берет все серебро, которое он мог там найти. Набивает его в мешок и бежит по темным улицам этого города. Милиция заметила его. Они его арестовали. Они его допросили, узнали, что он украл. Посуду, серебро. И привели его к священнику. Они сказали: вот, мы поймали вора, мы привели тебе его, мы его арестовали, он должен быть наказан. И самым удивительным в этой истории было то, что ответил священник. Говорит: он не украл у меня это серебро. Я ему его отдал. Потому что все, что в моем доме, принадлежит ему. Я его принял в свой дом. Он не воровал. Это то, что я ему дал. Он не мог поверить. Как это так? Он сделал преступление, но был оправдан. То, что с ним не смогла сделать судьба заключенного, 19 лет на галерах, в страшных условиях, наказание, которое было дано ему за какой-то проступок в виде сворованной буханки хлеба. Эти годы не могли изменить человека. Но слова, которые священник сказал в присутствии обвинителей: я не осуждаю его, я отдал ему это. Что-то перевернули в душе этого человека настолько, что он впервые в жизни, он поверил в то, что он может быть другим человеком. Когда я увидел эту историю, я подумал: разве это не самая лучшая иллюстрация Евангелия? То, что Бог сделал в жизни каждого из нас. Чем могу воздать Тебе, Господи, за то, что Ты меня не по моим заслугам, не потому, что я себя представляю или сделал, но потому, что Ты поверил в меня. Ты заплатил за мою вину. Ты назвал меня новым именем. Ты даровал мне прощение. Благодаря этому я могу поверить в то, что у меня есть будущность и надежда. Разве не это Евангелие? И в продолжение этой истории в этом фильме, мюзикле, вернее, этот человек, он переезжает в другой город, он берет новое имя, он начинает работать на заводе и становится владельцем этого завода. Затем он становится мэром города, в который он переехал. Я снова вижу сходство с Евангелием. Разве Господь не обещал нам, что Он даст нам целый город, если мы поверим в Его прощение и Его любовь? Приглашаю вас открыть ваши Библии. Нам знакомы эти вести из книги пророка Иоанна, который пророческие вести открывает для христиан всех времен, особенно для нас, живущих в преддверии пришествия Христа. Эти главы из книги Откровения, 13 глава, начертание зверя, печать, которая положена на чело и на руку. И затем, именно в этой главе, я хочу обратить ваше внимание на стихи с 15 и прочитать несколько стихов, где говорится о тех событиях, которые произойдут перед пришествием Иисуса Христа. Давайте мы обратим внимание на 15 стих. «Дано ему было оживить образ зверя, дабы заговорил он и сделал так, чтобы все, кто ему не поклонится, были убиты. Настоял он на том, чтобы всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, всем ставили на правую руку или на лоб клеймо, чтобы никто уже после этого не мог ни купить ничего, ни продать, если нет на нем клейма имени первого зверя или числа его имени». Библия говорит о том, что в последнее время вопросы религии, поклонения, они станут очень важными до такой степени, что они войдут в статус законодательства для всех верующих принимать ту или иную позицию в отношении поклонения. И затем мы читаем в 15 и 16 главе книги Откровения об излитии последних чаш гнева Божия. Синодальный перевод говорит «язв», более новые переводы говорят «и весть избавления». И весть благодати была несовместима, и мне было трудно совместить. Как же Бог любящий, который прощает, защищает и спасает грешника, как этот любящий Бог может потом такие вещи делать? Вы читали 15 главу и 16 главы? Семь последних, синодальный перевод говорит, язв. Новые переводы говорят «чаш гнева Божьего». Эти моменты я не мог согласовать в своем сознании, не мог до конца понять. Поэтому я хочу сегодня поделиться тем, что я открыл для себя, исследуя Слово Божие. Хотя у меня нет всех ответов, но я хочу поделиться тем, как я для себя согласовал вопрос Божьей любви и семь последних чаш гнева Божия, которые выглядят просто невероятно, на первый взгляд страшно и жестоко. Ведь если нечестивые, давайте скажем так, если нечестивые должны погибнуть, то не обязательно же вроде бы наказывать их еще 7 чашами. Увидеть Божью любовь, заботу и его характер. Вот сегодня исследование, которое я хочу вам предложить. Вот тема, о которой мы сегодня будем с вами читать и изучать Священное Писание. Я приглашаю вас прочитать один текст, который предварит наше исследование. Откровение 16 глава, 15 стих. Слова, записанные в контексте 7 последних чаш гнева Божия. 16 глава, 15 стих. Я приглашаю вас достать ваши айпэды, айфоны и другие носители информации, на которых вы можете читать Священное Писание. Пастор показывает мне нет. Предпочитаю Священное Писание в напечатанном виде. Но если у вас нет напечатанного издания, поэтому берите электронные. 16 глава, 15 стих. 16 глава, 15 стих. Среди последних чаш гнева Божьего звучат слова. Тут услышал я, приду внезапно. Кто говорит? Сам Господь. Приду внезапно, когда не будут ждать меня. Блажен будет бодрствующий и хранящий одежды свои, чтобы не ходить ему нагим, и чтобы не видно было срама его. Господь обращается к своей церкви, Он обращается к каждому из нас и говорит, берегите, храните одежды свои. О какой одежде идет речь? Это одежда, которую предлагал верный свидетель купить, приобрести тем, которые думают, что они богаты, разбогатели, ни в чем не имеют нужды. Это одежда праведности Христа. Это то заверение, что несмотря на то, что ты меня обокрал, и то, что ты от меня отвернулся и сделал много вещей, которые не славят меня, я верю в тебя, я тебя прощаю, я принимаю тебя, я одеваю тебя в одежду моей праведности. Господь для людей последнего времени говорит, бодрствуйте, храните одежду праведности, которую вы приняли от Иисуса Христа. Не продавайте ее за тарелку чечевичной похлебки. Не продавайте ее за сиюминутное увлечение. Берегите праведность Христа до второго пришествия, потому что Господь не оставит свой народ. Он проведет церковь каждого из нас через все времена. Но как же понимать тогда вот эти 7 последних чаш гнева Божия? Что это за 7 последних чаш? Вы знаете, книга Откровения имеет определенные части, разделы, которые можно увидеть. Первый раздел — это 7 церквей. Это описание характеристик народа Божьего во всей истории. Второй раздел — это 7 печатей. 7 печатей раскрывают историю Церкви Божией во все времена. Тот путь, которым церковь пройдет. Затем мы имеем дело с 7 трубами. Что такое 7 труб? 7 судов. 7 печатей – это история народа Божия, история преследований. 7 труб, 7 судов Божьих, которые начинают изливаться на преследующих Церковь Божию. И затем мы приходим к 7 чаш или 7 последних язв. Что это такое? Как этот отдел можно объединить и озаглавить? Что это такое? Вот главный вопрос, о котором мы сегодня размышляем. Что говорят о Боге 7 последних чаш гнева Божия. Как мы озаглавим этот последний этап действий Божиих в истории нашей планеты? Когда мы говорим о Божьей любви, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, я верю, что Божья любовь – это не просто сентиментальные чувства по отношению к Его детям. Божья любовь – это намного больше. И я верю, что если мы правильно рассмотрим семь последних чаш, мы в них найдем откровение Божьей любви, как никогда раньше. Но как это возможно? Как можно увидеть Божью любовь в этих самых жестких проявлениях, которые описаны в Библии? Мы сможем увидеть Божью любовь только тогда, когда мы правильно поймем, о чем эта последняя часть Библии. И нам в этом поможет понять одна из которая не заслуживает смерти, который служит Богу и поклоняется Ему и отказывается принять поклонение другого вида. Он приговорен к смерти незаслуженно. И что Господь сделал? В ту ночь, в один момент, когда уже все было приготовлено для того, чтобы наказать невинного человека, что Господь сделал? Бог вмешался, Он избавил Мардохея. Поэтому, когда мы смотрим на последнюю часть книги Откровения, мы сможем понять семь последних чаш гнева Божия только тогда, когда мы правильно озаглавим эту последнюю часть. Я озаглавил эту последнюю часть книги Откровения «Великое избавление». Потому что, несмотря на то, что выйдет указ о наказании для народа Божия, которые останутся верными Ему, не потому что они хотят заслужить спасение своей верностью, а потому что они поверили в Господа, который провозгласил их, здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии, имеющих веру в Иисуса. Господь их избрал, Господь их простил, Господь их освятил. Они дети Божии, вы и я дети Божии. И вот когда враг ополчится для того, чтобы преследовать детей своих, чаша гнева Божия, это будет Божье вмешательство для того, чтобы он мог прийти и избавить свой народ. Если бы Бог не вмешался в это время и не действовал, как он будет действовать, то избавление бы не произошло. Давайте мы обратимся к 15 главе. И посмотрим на первые стихи, какая сцена предваряет семь последних чаш гнева Божия. Давайте посмотрим 15 глава, 1-2 стих. «И видел я другое знамение на небе, грандиозное, потрясающее, семь ангелов. Я видел семью бедствиями, то были последние бедствия, ими должна была исчерпать себя ярость Божия». Вот второй стих, обратите внимание. «Сначала увидел я как бы море стеклянное, огнем озаренные, и стояли на море стеклянном, держа в руках кефары Божии, те, которые победили, и зверя, и образ его, и число имени его, пели они песнь Моисея, слуги Божия, и песнь Агнца». Вы представили себе эту сцену? Море, много людей, и они что-то поют. Что они поют? Песнь Моисея и Агнца. Что вам это напоминает? Когда народ Божий перешел через море, которое расступилось, и Бог избавил свой народ, что они делали после того, когда они перешли? Они пели. То есть это ссылка на исход, это ссылка на избавление народа Божия, которых Бог вывел своей рукой из Египта. Вот сцена, которую рисует нам Иоанн в начале семи последних язв. Он хочет показать нам, что это тема избавления, это тема освобождения тех, которые находятся на планете, на которой все ополчатся против соблюдающих заповеди, имеющих веру в Иисуса. И так как Господь избавил свой народ из Египта, несмотря на то, что за ними была погоня, преследование. Не так ли? Точно так Господь избавит свою церковь в конце. И мы читаем 15-16 глава описание последних семи язв. Почему они названы последними? Потому что ними заканчиваются суды Божии. Это хороший ответ. Почему они названы последними? Есть еще два ответа. Тоже хорошие. И почему они названы последними? Есть еще третий ответ. Давайте так, вернемся в Египет. Сколько было язв в Египте или чаш? 10. Значит, было 3 и 7. Правильно? Что-то произошло между 3-й и 4-й чашей в Египте. Да, что произошло? Разделение народа. Первых 3 наказания, чаши, язвы постигали всех. И израильтян, и египтян. И затем что Господь сказал? А теперь я провожу разделение. Теперь я провожу отличие между египтянами и между моим народом. И 7 последних язв, которые пали на Египет, они не коснулись кого? Народа Божия. В этом весь для нас, что 7 последних язв, точно так, как в Египте они не коснулись народа Божия, точно так и в последнее время они не коснутся кого? Народа Божия. Вопрос, будет ли народ Божий страдать в это время? Будет. От язв или не от язв? Не от язв, а от кого? От преследований. Господь не будет изливать, потому что Он проведет разделение. В это время уже дверь благодати закрыта, уже разделение проведено. Те, которые избрали поверить Господу в Его прощение, Его любовь, Его силу и стать на сторону Господа. Последние 7 чаш гнева Божия не постигнут их. Они будут защищены, их не постигнут эти наказания. Псалом 90 написан для народа Божия, я верю, специально для этого времени, где говорит Давид, кто живет под покровом Всевышнего, кто под сенью Всемогущего приют себе находит, кто говорит Господу, ты прибежище мое, моя крепость, Бог мой, которому я доверился. Бог убережет тебя от сетей расставленных, от всякой смертельной болезни избавит. Оперением своим тебя Он укроет, и под крылами Его в безопасности будешь. Не устрашат тебя ужасы ночи, летящая днем стрела, чума во мраке крадущаяся, зараза, что в полдень опустошает, хотя бы 1000 подле тебя пали, и даже 10 тысяч близ тебя полегли. Тебя все то не коснется. Дорогой друг, избрал ли ты Христа? Избрал ли ты Бога своим защитником и прибежищем? Поверил ли ты в Его прощение, Его любовь, Его защиту? Гарантия народа Божия во время этих событий не в нас и не в нашем поведении и не в нашем совершенстве. Гарантия для народа Божия только в Боге, в Его защите, в Его праведности. Потому что Библия говорит, все согрешили и лишены славы Божией. Но те, которые изберут поверить и стать на сторону Бога, они будут защищены. Первая чаша выливается, и Библия говорит о том, что раны покрывают тех, которые преследуют народ Божий. 15 глава Откровения говорит о первой чаше гнева Божия. Почему именно здесь упоминается момент физического страдания, потому что власть, которая преследовала народ Божий, говорили, если вы будете нам отдавать почтение, вы будете иметь гарантии и защиту продавать, покупать, иметь благополучие, иметь обеспечение и все необходимое. Поэтому первая чаша, о которой говорит Библия, она поражает именно то, что касается физической безопасности. Мне нравится, как Жан Дюкан в своей книге пишет о том, что эти раны являются символом того, что грех, он в себе уже несет болезнь и смерть. В том смысле, что Богу нет необходимости проявлять себя таким образом, потому что сам грех, он влечет за собой. То есть религиозная система не может дать защиту, не может дать гарантию. И Бог вмешивается для того, чтобы они свои планы по преследованию и наказанию народа Божия не могли осуществить. Вторая и третья чаши, Библия говорит, выливается на воду. Мы видим сходство с тем, что произошло с Нилом в Египте, который представлял собой основу для благословения, для процветания страны, когда вода превращается в кровь, согласно Библии. Вся экономическая система приостанавливается. Этот мир становится неспособным пропитать своих жителей. Снова у меня вопрос. Для чего Бог записал эти истории для нас? Неужели Он хочет нас страхом больше мотивировать, чтобы мы все-таки вот поняли, как это будет страшно, и все-таки сегодня как-то решили жить по-другому? Как вы думаете, для этого Бог дает нам эти истории? Говоря о мотивации, в одной школе у директора была проблема. Девочки все время в женском туалете оставляли помаду на зеркалах, оставляли свои поцелуи для того, чтобы, не знаю, может так себя просто чем-то занимали. И им это нравилось делать, потому что директор вызывал их в кабинет и говорил, я не хочу, чтобы вы это делали. Пытался решить вопрос, но они специально решили это делать, и он не мог найти управу. И крайнего не мог найти. Вот однажды директор решил все-таки вопрос как-то решить, пригласил этих всех девочек туда, в туалет, и говорит, что я хочу, чтобы вы увидели, как нашим уборщицам, насколько им тяжело это смывать с зеркал, потому что это не так просто. Я хочу, чтобы вы увидели, насколько это тяжело делать. Он пригласил уборщицу, она взяла небольшую губку, в унитаз ее намочила и начала мыть стекло. Говорит, смотрите, насколько ей тяжело это делать. Каждый раз она это делает после вас. Как вы думаете, помогла мотивация? Навсегда. Вопрос был решен. Но для чего Бог нам дает вот эти истории? Они для мотивации или для чего они нам даны? Я думаю, что мы найдем сегодня ответ. Зачем Бог дает эти истории? Потому что, читая дальше, мы видим, что солнце начинает жечь огнем и становится просто невыносимым. Если есть какой-то озоновый слой там или защита, Бог это все убирает. Между прочим, исследуя вопрос семи последних чаш гнева Божия, я вижу, что они будут следовать одна за другой очень быстро. Богу нужно будет вмешаться, так как во время Есфирь, буквально в полночь, Бог вмешивается, чтобы остановить этот процесс. Потому что язвы, о которых говорится в первой чаше гнева на теле, упоминаются еще и в пятой чаше гнева. Поэтому Время происходит здесь, время проходит очень быстро. Что же Бог делает? Бог желает приостановить процессы преследования, потому что у Него одна цель. Весть, которую мы прочитали, «Я приду внезапно, я иду избавлять мой народ». На английском говорят «I'm on my way». Что это значит? «Пожалуйста, держите одежды свои, я уже иду, я приду скоро». И чаши гнева Божия — это Он приостанавливает силы зла, чтобы народ Божий мог быть спасен. Один комментатор, которого я слышал комментарии на семь последних чаш гнева Божия, он говорит так, что если бы вы, как родитель, видели, что угрожает вашему ребенку, и вы не вмешались для того, чтобы защитить и спасти своего ребенка из той опасности, в которой он находится, то ваша любовь как родителя была бы поставлена под большое сомнение. Вы поняли эту мысль? Если вы любящий родитель, и вашему ребенку угрожает опасность, которая угрожает Божьему народу, который он искупил своей кровью, которую он обещал хранить как зеницу ока, и народу его угрожает в это время опасность, которая угрожает именно в эти последние события. Для Бога любящего не вмешаться в это время значило бы для всей вселенной, что он не есть Бог любви. Я для себя нашел в этом ответ. Мы до конца это сегодня понять не можем, и у нас нет всех ответов. Но посмотрите, вся вселенная в конце, когда уже все закончится, она провозгласит истины и что? И праведны суды твои, Царь святых. С таким любящим Богом мы можем жить всю вечность. Да, любовь Божья и последних чаш Его гнева совместимы между собой. Это подтвердит вся вселенная. Сегодня нам может быть трудно это понять до конца. Как любящий Бог будет сжечь огнем, будет сжечь солнцем, язвы, поражать и это все. Мы не можем до конца понять. Но в свете Священного Писания мы сегодня можем сделать выбор, поверить Божьему Слову. Потому что среди страданий и среди тех последних событий, которые будут происходить, Господь вмешается, и Он избавит свой народ. Это будет высочайшим проявлением заботы Божьей о своем народе. Именно тогда, когда народ Божий будет надеяться только на Него. Я верю, что добрый Господь, Он сегодня... И когда враг нашептывает и говорит, ну посмотри на себя, ну ты несовершенный, разве ты можешь удостоиться вечности? Христос, который говорит, что я искупил тебя дорогою ценою, назвал тебя по имени, ты мой, Он сегодня дает шанс каждому человеку поверить в это новое имя, набирать на Христа. Он грядущий Господь, Он Избавитель, Он через последние семь чаш Божьего гнева вмешается, чтобы остановить процессы этой земли, направленные против Его народа, чтобы искупить тебя и меня. Он придет, когда будет самый момент для народа Божия, возможно, связанный с угрозой для жизни. Но Господь придет для того, чтобы избавить свой народ. В книге «Великая борьба», страница 635, я читаю следующие слова. «В полночь Бог проявит свою силу и избавит свой народ. Среди небес и разбушевавшейся стихии будет видно облако славы. И голос Божий, который будет звучать подобно водам многим, который произнесет совершилось. В Откровении 19 глава, 1 стих говорит так. «Потом услышал я на небе громкие, словно многоголосого хора, возгласы радости. Аллилуйя! Спасение, слава и сила у Бога нашего, потому что истинны и праведны суды Его». Праведно судит. Господь придет в разгар бури для того, чтобы избавить своих детей. Виктор Гилл — это евангелист, о котором некоторые из вас, он не раз посещал города Украины, и мне была возможность переводить его на программах евангельских. Он рассказывал историю, когда он еще был маленьким. Его отец, он был рыбаком, и в Ньюфаундленде, в Канаде, он однажды возвращался к скал, где мог огонь в окне, чтобы, может быть, он увидит какой-то знак. И во время этой бури, когда они молились, Господь помог однажды, когда он сбился с курса, он увидел вдруг молнию, которая озарила все небо. И в один момент, когда эта молния высветила линию горизонта, он увидел, что он направляется по направлению к скалам в противоположную сторону от гавани. Благодаря этой молнии он повернул свой небольшой корабль, свою лодку, и начал направляться в пристань. Позже он увидел небольшой свет и благополучно прибыл домой. Семья была сохранена. Отец вернулся благополучно. Когда народ Божий в последнее время будет находиться в испытаниях и затруднительных обстоятельствах, свет Божьего Слова, подобно той молнии, Он укажет нам путь домой. Это истина непреложного Слова Божия, которая покажет нам в той великой борьбе, какую сторону мы должны занять в вопросах поклонения и служения Богу. Господь верен своим детям, и Он ждет каждого из нас, чтобы мы вернулись в тот небесный дом, который Он приготовил для нас. Согласно библейских пророчеств, мы знаем, что времена в отношении религиозной свободы и поклонения не будут лучше, чем ближе мы приближаемся ко второму пришествию Христа. Но Бог открывает нам в Своем Слове Его любовь, Его заботу и Его веру в нас. Он сохранит каждого из нас и избавит нас, так как Он обещал. Дорогой друг, сегодня я верю в то, что наш Бог есть Бог любви. Даже в тех моментах, которые в Библии освящены, и мы до конца их не можем иногда понять. Но Он есть Бог, которому можно доверить свою жизнь. И верить в то, что Он не оставит нас. Верили ли вы свою жизнь в руки этого Спасителя? Провели ли вы недавно с Ним время в молитве и общении? Было ли это сладкое время пребывания с Господом? Когда вы еще раз почувствовали, Бог любит меня, и я свою жизнь вверяю Ему. Я знаю, что Он мой Господь, а я Его дитя, и меня ничего не устрашит, потому что мы не знаем будущего, но мы знаем того, кому мы доверили свою жизнь. Это дает мне покой каждый день моей жизни. Знать, что моя жизнь в руках любящего Господа. Если вы это не сделали, сделайте это сейчас. Когда будет звучать пение, когда будет звучать молитва, вы можете сказать: «Господи, пусть Твой мир наполнит мое сердце. Я хочу иметь больше веры. Я хочу больше любить Тебя. Я хочу быть преданным Тебе во всем. И когда Ты придешь, я хочу быть в числе спасенных». Давайте мы будем молиться об этом.